Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В студии Марина Дубовик. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. У микрофона Елена Поляковская.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. На острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. В Москве и в других городах России проходят демонстрации в память о событиях 93-го года. Глава МАГАТЭ прибыл в Иран. На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Сообщается о сотнях пропавших без вести в результате огромных оползней, о множестве людей, оставшихся без крова, еды и питья. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшим от землетрясения, продолжаются поиски под развалинами уцелевших. Подтверждена гибель сотен людей, до 4000 считаются пропавшими без вести. На Суматру из многих стран мира прибывают спасатели и гуманитарная помощь. Землетрясение силой свыше 7,5 баллов произошло в среду. Коммунисты проводят сегодня в Москве и других городах демонстрации в память о событиях октября 1993 года. По сообщению КПРФ, в столице митинг по традиции состоится у здания правительства, где 16 лет назад располагался парламент страны и где шли бои. В начале октября 1993 года конфликт между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом России влился в вооруженное противостояние в Москве. В столкновениях и при штурме здания парламента погибли, по официальным данным, более 150 человек. Бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс выразил согласие своего Домиростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек. Он, в частности, признал свою ответственность за происходившее в энергетике во время его руководства отраслью. Чубайс, до прошлого года руководивший РАО ЕС России, был назван в числе 6 высокопоставленных чиновников, причастных, как сказано, к созданию условий, способствовавших возникновению аварии. По мнению комиссии, авария на крупнейшей в стране ГЭС произошла по совокупности причин – проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности. Более 40 петербургских писателей и ученых, в числе которых поэт Александр Кушнер, председатель петербургского пен-клуба Константин Азадовский, историки Евгений Анисимов и другие, направили президенту России письмо с протестом против строительства Охта-центра. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В своем письме петербургские писатели и ученые выразили сомнение в том, что президент России владеет полной информацией о том, чем грозит городу Газпромовская башня. Они пишут не только о том, что по результатам официальной экспертизы треть исторических видов будет уничтожена, что на Охте погибнет комплекс археологических памятников, что нарушен целый ряд федеральных и городских законов, но и о том, что башня запланирована на месте геологического разлома, реагирующего на сейсмические колебания даже на Кавказе и в Карпатах. Письмо не поможет, но бороться надо, считает один из подписавших его историк Яков Гордин.
Это чрезвычайно опасный прецедент, потому что если можно один раз наплевать на закон, на традицию, на международное общественное мнение, на ЮНЕСКО, значит, можно все.
Письмо заканчивается словами: реализация проекта будет означать конец Петербурга как уникального архитектурного ансамбля, который не принадлежит ни местной, ни корпоративной власти, а является духовным и историческим наследием всех граждан нашей страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране перспективы посещения инспекторами МАГАТЭ нового иранского завода по обогащению урана, о существовании которого стало известно в сентябре. На недавних переговорах в Женеве с ведущими мировыми державами Иран согласился допустить на завод международных инспекторов. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о конфиденциальном докладе МАГАТЭ, в котором аналитики агентства приходят к выводу, что Иран обладает достаточной информацией для производства ядерной бомбы из высокообогащенного урана. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. Европейский Союз и США проведут на следующей неделе переговоры с политическими лидерами Боснии, чтобы, как сообщается, стимулировать политический диалог. Босния разделена на две части – Сербскую республику и Мусульманско-Хорватскую федерацию, но в стране сохраняется межэтническое размежевание после войны 1992-1995 годов. В четверг боснийские сербы пригрозили отозвать своих представителей из правительственных институтов в знак несогласия с международным администратором Валентином Инско. Его обвиняют в превышении превышении полномочий. Вот что заявил корреспонденту нашей радиостанции министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Сербия крайне заинтересована в стабильной обстановке в Боснии и Герцеговине, потому что это наш ближайший и главный сосед. И хотя в последние дни там заметны напряженности и трудности, мы надеемся, что достижение прогресса возможно.
Сказал Еремич. Ирландия ратифицировала Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС. На повторном референдуме за его одобрение высказались более 67% избирателей. Таковы предварительные официальные данные. Лидеры Европейского Союза приветствовали итоги голосования. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал день референдума «великим днем для Ирландии и Европы». На востоке Афганистана в перестрелках с талибами погибли 8 американских и 2 афганских военнослужащих. Столкновения произошли в субботу в провинции Нуристан, граничащей с Пакистаном. Международное командование сообщило, что боевики также понесли потери. Днем ранее стало известно о гибели на востоке страны 5 военнослужащих США. 2 американцев погибли в результате нападения талибов, 3 стали жертвами взрывов. Жители бразильского города Рио-де-Жанейро приветствуют его избрание столицей летних Олимпийских игр 2016 года.
Это огромная радость. Рио заслуживал этого. Это самый красивый город в мире.
Бразилия окажется в выигрыше от этого с политической и с экономической точек зрения. Нам уже недостаточно, чтобы нас считали только страной футбола и карнавала. Нам нужен новый имидж нашего народа.
Говорили жители Рио-де-Жанейро, который по итогам голосования членов Международного олимпийского комитета на сессии в Копенгагене опередил в борьбе за Олимпиаду 2016 года Мадрид, Токио и Чикаго. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями нас познакомила Елена Поляковская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы – вспоминая события сентября-октября 1993 года. Очередной этап разбирательства по делу ЮКОСа в Хамовническом суде Москвы. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрика «Моя неделя». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня во многих городах России проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные событиям конца сентября, начала октября 1993 года. В современной журналистике они уже награждены такими эпитетами, как «Кровавый октябрь» и «Всполох гражданской войны». Истории еще предстоит дать оценку тем дням и расставить все свои точки над «и». Ровно 16 лет назад прекратил свое существование Верховный Совет России. Противостояние во власти началось с издания президентом Борисом Ельциным указа о распуске парламента, чем была нарушена действовавшая тогда конституция страны. А закончилось все силовым разгоном в Москве Верховного Совета и Съезда народных депутатов. 3 октября вооруженные столкновения произошли на улицах российской столицы и была предпринята попытка захвата телецентра Останкино. Развязка наступила 4 октября, когда Борис Ельцин приказал штурмовать Белый дом. В ходе кровавого конфликта погибло не меньше 123 человек, а по неофициальным данным жертв было в несколько раз больше. С участниками тех трагических событий спустя полтора десятилетия беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Существенную роль в этом противостоянии сыграли личные отношения председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова и президента России Бориса Ельцина. На тот момент два самых влиятельных человека в стране не нашли компромисса. Борис Ельцин после подписания указа номер 1400 о распуске парламента прекратил всякие контакты с Русланом Хасбулатовым и его сторонниками. Конституционный суд признал указ Ельцина антизаконным. В результате противники Кремля отказались подчиняться исполнительной власти. В ответ на это президент России отдал приказ милиции блокировать Белый дом. 4 октября после штурма парламента Руслан Хасбулатов, тогдашний вице-президент России Александр Рудской и еще несколько оппозиционеров были арестованы. Спустя несколько месяцев Государственная Дума объявила политическую амнистию участникам событий сентября-октября 1993 года. Руслан Нурлан Хасбулатов, ныне профессор Академии имени Плеханова, по-прежнему главным виновником той трагедии, считает Бориса Ельцина.
Я и тогда считал, что это контрреволюционный переворот, который направлен на то, чтобы полностью вычистить вот этот революционный порыв общества августа 91 года и вместе со всеми результатами Горбачевской демократической революции. Эта речь шла о том, чтобы всю вот эту громадную собственность, принадлежащую обществу, государству, передать вот в руки вот тех людей, которых ныне называют олигархами. Но их ничтожество, по-моему, увидели все. Ельцин должен был умереть как государственный преступник в тюрьме, приговоренный судом за свои тяжкие преступления, в том числе и совершенные тогда, 3 октября. А потом две войны, кавказские, чеченские.
А вот у вас есть какое-то чувство вины, что вот все-таки погибли люди, если бы вы знали, что столько людей погибнет, вы, может быть, действовали бы иначе, или вы считаете, вы действовали так, как надо было действовать?
Да нет, конечно, у меня, естественно, есть чувство вины, потому что, коль скоро все это завершилось трагедией, войной, вот этой силой, я, естественно, чувствую свою вину, что как-то вот не сумели, значит, завершить этот конфликт не военным, не вооруженным путем. Как же не чувствовать свое чувство вины? Конечно, есть. И не только в этих делах, а во всех других. В течение 4 лет был одним из вершителей, казалось бы, судеб страны. Не сумел как-то позаботиться, или не хватило силы, или еще чего-то, чтобы вот развитие страны пошло по-другому и более позитивному.
Депутат Верховного Совета России, ныне научный сотрудник физического института Анатолий Шабат, в те трагические дни поддержал Бориса Ельцина. И 3 октября, за несколько часов до штурма Белого дома, призывал москвичей собраться у здания Моссовета на Тверской.
Мы тогда призывали народ к тому, чтобы они пришли к Моссовету. Глеб Якунин и я, мы выступали ночью. Еще до выступления Гайдара по телевизору за полчаса. И приглашали людей собраться у Моссовета, чтобы демонстрировать, на чьей стороне находится народ, чтобы это было видно. Потому что военные, которые колебались, нужно ли им идти на штурм, они должны были убедиться в том, на чьей стороне народ находится.
Сторонник Руслана Хасбулатова, депутат Верховного Совета России Илья Константинов, был одним из самых ярых противников Бориса Ельцина. В октябре 93-го Константинов буквально не сходил с экранов телевизоров, непосредственно участвовал в оппозиционных митингах и собраниях, которые происходили на улицах Москвы, и даже держал в руках оружие.
Да, мне случилось держать в руке пистолет 3 числа, который я использовал исключительно в мирных целях около здания мэрии. Я выстрелил в воздух для того, чтобы спасти жизнь человека. Это был министр правительства Москвы, фамилию его, к сожалению, не помню, который попал в руки разъяренной толпы, и его жизни угрожала, в общем, реальная опасность.
Илья Константинов сегодня несколько иначе оценивает ситуацию тех дней, хотя остается противником того злополучного указа 1400, приведшего к распуску Верховного Совета и расстрелу Белого дома.
Борис Ельцин принимал абсолютно незаконные и неверные решения, которые привели к очень печальным последствиям. А вот в чем моя позиция изменилась, я считаю, что Верховный Совет, съезд народных депутатов могли действовать в той ситуации иначе.
То есть вот не призывать к штурму Останкино, к штурму
мэрии? Например, призыв на Останкино был совершенно, конечно, ошибочен. Абсолютно неправильное было решение, и оно привело к очень тяжелым последствиям и многочисленным жертвам. Это была ошибка. Ну, я понимаю, с чем она была связана. Это была ошибка, связанная с непониманием ситуации, с неготовностью, на самом деле, к подобному повороту событий, с тем, что у руководства Верховного Совета и у Рудского не было нормально реального, проработанного плана действий в экстремальной ситуации. Но то, что руководство Верховного Совета поддалось вот на это настроение толпы, совершенно необоснованно поддалось. Это было, конечно, исторической ошибкой.
По событиям сентября-октября 1993 года Генеральной прокуратурой России было возбуждено уголовное дело в отношении генерала Альберта Макашова и его вооруженной группы. В те дни Макашов со своими сторонниками пытался захватить телецентр Останкино и мэрию Москвы. В ходе следствия оперативники изъяли около 600 единиц оружия. В начале 1995 года дело было закрыто и сдано в архив. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных землетрясением. В Москве и других городах России проходят демонстрации в память о событиях октября 1993 года. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране сроки посещения инспекторами МАГАТЭ нового иранского завода по обогащению урана. Новый глава британской армии генерал Дэвид Ричардс поддерживает увеличение количество войск коалиции в Афганистане. Десятки тысяч итальянцев вышли в Риме на демонстрацию в защиту свободы прессы. Они обвинили премьер-министра Сильвио Берлускони в притеснении критически настроенных к нему средств массовой информации. Премьер-министр Китая Вэнди Бао начинает трехдневный визит в Северную Корею. Ожидается, что ему удастся убедить Пхеньян вернуться к шестисторонним переговорам по поводу ядерной программы КНДР. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху находятся в завершающей фазе. В Греции сегодня проходят парламентские выборы. Согласно опросам, ожидается, что на них победит оппозиционная социалистическая партия. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». В эфире «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, выступили первые свидетели обвинения. Всего прокуратурой заявлено 250 человек. Как сообщалось ранее, в основном это бывшие сотрудники компаний, сотрудничавших с ЮКОСом, и чиновники средней руки. Они должны подтвердить, что Ходорковский и Лебедев виновны в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций, принадлежавших государству, и легализации преступно нажитых средств. Но защита бывших совладельцев ЮКОСа утверждает, что показания уже допрошенных в суде свидетелей по большому счету доказывают невиновность подсудимых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Михаил Ходорковский заявил, что возражает против начала допроса свидетелей, поскольку в деле отсутствуют документы о деятельности предприятий, признанных потерпевшими в результате хищения нефти. Без этих материалов, заявил бывший руководитель ЮКОСа, невозможно компетентно допрашивать свидетелей об обстоятельствах обвинения. Адвокаты Ходорковского и Лебедева неоднократно заявляли, что прокуратура намеренно скрывает финансово-хозяйственную документацию о движении нефти и ее фактической стоимости. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант.
Речь идет об отчетности первичных документах, прежде всего, и далее отчетности финансовой тех организаций, которые признаны потерпевшими от якобы того, что у них якобы похитили нефть в огромных количествах. Они были изъяты следователями, вот этими огромными многочисленными бригадами, которые штурмовали офисы ЮКОСа, его дочерних компаний, аудиторских компаний, юридических компаний, адвокатов, и выгребали оттуда все, что только могли, и на бумаге, и на жестких дисках компьютеров. И после этого все спрятано. И они, вот поскольку они делами манипулируют, разделяя их, вычленяя, там куда-то загоняя, объединяя, вот они в каждое дело, то, что им выгодно, тот кусочек маленький засунут в каких-то там копиях неизвестно какого происхождения. А про все остальное говорит, не дадим, вам это не надо.
Михаил Ходорковский, обращаясь к председательствующему с ходатайством об истребовании необходимых документов, подчеркнул: «Нас обвинили в краже нефти, а моя стратегия защиты заключается в том, что вся добытая так называемыми потерпевшими нефть была ими сдана в государственную трубопроводную систему Транснефти, что в принципе исключает возможность кражи». В свою очередь Платон Лебедев обратил внимание суда на то, что по закону ущерб исчисляется из фактической стоимости похищенного имущества, а не из общей выручки компании, как это представляет в данном случае сторона обвинения. Потому-то и нужны все документы. Но судья Виктор Данилкин ходатайство подсудимых отклонил как преждевременное. После этого начался начался допрос первого свидетеля стороны обвинения. Первым стал Андрей Крайнов, известный журналистом по делу против совладельцев ЮКОСа, которое рассматривал Мещанский суд Москвы. В том процессе он и сам был подсудимым. Ему, так же как Ходорковскому и Лебедеву, были предъявлены обвинения в мошенничестве и неуплате налогов. За деятельное раскаяние суд приговорил его к условному наказанию, как и просил тогда прокурор Шохин. То, что происходило в Хамоническом суде, у многих вызывало ощущение дежавю. Да и говорил Крайнов в основном о событиях, связанных скорее с обвинениями по первому делу. И честно признался журналистам, что по поводу новых обвинений Ходорковского и Лебедева ему сказать нечего.
Нефтепродукт, вообще ничего сказать не могу, я не специалист.
Но вы какое-то давление со стороны правоохранительных органов все это время ощущали?
Понимаете, вообще это давит. Я был обвиняемым, это давит чисто по-человечески. Другого не скажу.
А вы по-человечески вообще сочувствуете вот Ходорковскому и Лебедеву?
Не буду комментировать этот вопрос.
В конце судебного заседания Платон Лебедев возмущался. Свидетелю не был задан ни один вопрос по событию преступления. Время, дата, место, способ – все забыли. Михаил Ходорковский его поддерживал. «Я не понимаю, почему мы обсуждаем вопросы из серии «Есть ли жизнь на Марсе»?» Обратился он к председательствующему и предложил либо вернуться к предмету судебного разбирательства при допросе свидетелей, либо разрешить и защите в дальнейшем обсуждать то, что кажется интересным подсудимым, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
В этом процессе ни преступления нет, ни людей, которые что-либо совершили, нет. Поэтому у нас и свидетели такие, которые не знают, что сказать, а обвинители такие, которые не знают, что спросить, но чтобы создать ощущение, что всего много чего-то, спрашивают все подряд. Если у нас есть какой-то предмет в этом судебном разбирательстве, и он объявлен как хищение нефти, давайте о нем и будем говорить. Если у нас есть подсудимые конкретные, например, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, давайте о них будем говорить, потому что так закон требует. А если мы здесь, как в дискуссионном клубе, говорим обо всем, что нам интересно, тогда надо быть готовым к тому, что это и другая сторона может делать. Вот несколько тем он обозначил, которые ему было бы интересно обсудить. Про Довгие, про Вышинского, там, про основы судопроизводства и правосудия.
И несмотря на то, что ничего существенного, как говорили подсудимые их адвокаты, свидетель Крайнов рассказать не мог, его допрос растянулся на 3 дня.
Особо наш доверитель Платон Лебедев просил сообщить о том, что, во-первых, допрос Крайнова не закончен, а только, так сказать, взята определенная пауза. И особо он обращает внимание то, что в результате его допроса было установлено как минимум 3 факта фальсификации.
Сказал адвокат Константин Ривкин. Второй свидетель обвинения также хорошо знаком журналистам. Это бывший руководитель компании «Ист Петролиум» Евгений Рыбин. Он проходил потерпевшим в деле против бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. На Рыбина было совершено 2 покушения в 1998 и 1999 годах. Именно этим обстоятельствам была посвящена большая часть вопросов прокуратуры.
Этот свидетель приглашен для того, чтобы создать репутационный отрицательный фон. Никаких конкретных сведений фактически он суду не сообщил за многочасовой допрос и не может сообщить, потому что их не знает. Совершенно очевидно наличие личной неприязни, совершенно очевидно наличие мотива мести. У них доказательств нет того лживого сфальсифицированного обвинения, которое они принесли в суд. Подменить его они пытаются созданием отрицательного репутационного фона. Ужас, 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 какие плохие люди. Но людей не судят за то, что они плохие или хорошие, а судят за конкретные действия, о которых разговор был в самую последнюю очередь у свидетеля Рыбина практически не было вообще, если говорить о фактах.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Евгения Рыбина допрашивали уже сами подсудимые и их адвокаты. Отвечая на один из их вопросов, свидетель обвинения заявил, что нефть невозможно украсть всю или ее большее количество, потому что нефть жестко регламентируется по своему движению. Допрос свидетеля Рыбина продолжится в понедельник. Пока сторонам никак не удается уложиться в график «один день, один свидетель». И учитывая, что прокуратура заявила о намерении допросить 250 человек, можно только предполагать, насколько еще растянутся слушания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сабина Лойд-Хойзер.
Продолжаем тему дела ЮКОСа и дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На завершившейся в пятницу в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес России было высказано множество критических замечаний, в том числе и которые касались второго дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. О том, в каком контексте упоминались имена бывших руководителей ЮКОСа, в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Сабина Ллойд-Хойзер-Шнаренбергер, подготовившая доклад о политически мотивированных судебных процессах, бывший министр юстиции Германии и известна как человек очень обстоятельный. В ее докладе говорится о политическом использовании юриспруденции в четырех странах – Великобритании, Германии, Франции и России. Таким образом, у тех, кто жалуется на то, что Парламентская ассамблея Совета Европы указывает исключительно на российские недостатки, был выбит из рук такой аргумент. И даже им пришлось благодарить известного немецкого юриста за проделанную работу. При этом про Россию в докладе сказано больше всего, и в российской части упомянуты все дела, в которых политика играла большую роль. И обвинения против директора Сахаровского центра Юрия Самодурова, и суд над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской, но больше всего Сабина Ллойд-Хойзер-Шнаренбергер говорила о втором деле ЮКОСа. Органы прокуратуры в России, и я сама явилась тому свидетелем, лично наблюдая за новым процессом против Ходорковского и Лебедева, являются полными хозяевами положения при рассмотрении дел. Посмотрите на объем обвинительных приговоров, приближающийся к 100%. Это говорит само за себя. Обратите также внимание на те дисциплинарные санкции, которые применяются против судей, обвиненных в слишком частом вынесении оправдательных приговоров. По нашему-то мнению, такие приговоры можно было бы выносить и почаще. Как о полной иллюзии можно говорить о якобы существующем равенстве в процессе между защиты и обвинения. Даже в том деле, о котором я говорила, и где обвиняемые могут позволить себе нанять хороших защитников, есть масса нарушений. Незаконные обыски в офисах адвокатов, задержание адвокатов, постоянный отказ в вызове свидетелей, монотонное чтение бумаг вместо представления доказательств. Я не могу перечислить все виды нарушений в этом процессе, так как они очень многочисленны. То, что российская юстиция особая, отмечали и те, кто выступал следом за Сабиной Ллойд-Хойзер-Шнаренбергер. Ее коллега по немецкой делегации в ПАСЕ Мари-Луиза Бек даже предположила, что битва с правовым нигилизмом, объявленная президентом Дмитрием Медведевым, ведется исключительно для вида, а сам Дмитрий Медведев лишь показывает Западу демократическое лицо России, тогда как страной на самом деле правит Владимир Путин. Российская делегация прямо все это не опровергала, а говорила в основном о проблемах, беспокоящих следователей в Москве. Например, бывший глава российской госавтоинспекции, а теперь член Совета Федерации Валерий Федоров, жаловался на то, что России не выдают подозреваемых, получивших убежище на Западе.
Не секрет, коллеги, что сейчас стало модным использовать политические мотивы в выдаче заведомого преступника. Ведь чем больше букет вменяемых некоторым фигурантам преступлений, тем громче они кричат: «А я политический, меня будут судить не за преступные деяния, а по политическим мотивам». И просят убежище. И дают ведь. Вот в чем беда. Нет, коллеги, такая гуманность не может быть в нашей практике для поощрения безнаказанности уголовных преступников. Помощь мы всегда примем, но она должна быть искренней и основанной на доброжелательности.
Еще бывший руководитель ГАИ жаловался на то, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев упомянуты в проекте резолюции ПАСЕ. Валерий Федоров усмотрел в этом желание ассамблеи повлиять на судебный процесс.
Полагаем, что какие-либо оценки и комментарии относительно уголовных дел, находящихся в производстве суда, дел, которые только рассматривают по существу, недопустимы. Это может рассматривается как попытка прямого воздействия на суд, на игнорирование независимости судей. Рекомендации в резолюции даем укреплять независимость судей. А здесь же пишут совсем другое.
Тем не менее, ассамблея назвала второе дело против Ходорковского и Лебедева одним из свидетельств того, что в битве против правового нигилизма до победы еще далеко. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
сегодня, в воскресенье 4 октября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича художник Борис Жутовский. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, в воскресенье 4 октября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». А ВОЗ и ныне там. Проблемы бывшего черкизовского рынка в Москве. Продолжение истории. Выставка советского фарфора в Москве. Экспонаты из личных коллекций. Вас ждут также исторический календарь, обзор американских еженедельников, рубрика «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Сообщается о сотнях пропавших без вести в результате огромных оползней, о множестве людей, оставшихся без крова, еды и питья. В Москве и других городах России сегодня проходят демонстрации в память о событиях октября 1993 года. По сообщению КПРФ, в столице митинг по традиции состоится у здания правительства, где 16 лет назад располагался парламент страны и где шли бои. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране сроки посещения инспекторами МАГАТЭ своего нового иранского завода по обогащению урана, о существовании которого стало известно в сентябре. Новый глава британской армии поддерживает увеличение количества войск коалиции в Афганистане. Генерал Дэвид Ричардс заявил об опасности поражения в борьбе с талибами. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао начинает трехдневный визит в Северную Корею. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенные Штаты надеются, что ему удастся убедить Пхеньян вернуться к шестисторонним переговорам по поводу ядерной программы КНДР. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху находятся в завершающей фазе. Выступая в Нахичеване, Алиев сообщил о позитивной динамике на переговорах. В Греции сегодня проходят парламентские выборы. Согласно опросам, ожидается, что на них победит оппозиционная социалистическая партия. Противники действующей власти утверждают, что ей не удалось избавить страну от коррупции и преодолеть последствия экономического кризиса. Бывший министр финансов Японии Саити Накагава найден мертвым. По сообщению местной полиции, тело 56-летнего Накагавы было обнаружено в спальне его дома в Токио.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Далее в ней обзор американских еженедельников. Афганистан. Проблема для Обамы. Трагическая фигура Медведева. Экологический эксперимент в штате Юта. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Президент США Барак Обама добился значительных успехов в решении внутриполитических проблем, считает «Тайм». Конгресс принял ряд решительных мер для выхода экономики страны из кризиса. Набирает темп реформа образования. В области энергетики преимущество получат предприятия, использующие экологически более чистые источники энергии. И, несмотря на все препятствия, президенту, вероятно, удастся провести через Конгресс свой план реформы медицинского обслуживания. Успехи Обамы в области внешней политики впечатляют меньше. Быть может, потому, что в качестве главного инструмента он выбрал дипломатию, а не конфронтацию. А дипломатия работает медленно и не всегда приносит результаты. Самая большая внешнеполитическая проблема – Афганистан. В администрации Барака Обамы нет единства по вопросу о том, посылать ли туда дополнительные войска.
Если Хамид Карзай не проведет значительные реформы до вступления в должность президента на второй срок, в стране не будет легитимного правительства, на которое можно опереться при проведении военных операций против мятежников. Дополнительный раунд выборов в Афганистане может состояться еще до зимы, то есть примерно в то же время, когда Конгресс будет обсуждать реформу медицинского обслуживания. По мнению эксперта журнала Time, эти события связаны. Если Обама добьется успеха во внутриполитической сфере, он получит политический капитал, необходимый для принятия того решения по Афганистану, которое он сочтет правильным.
Эту тему продолжает Newsweek. Автор статьи предлагает президенту Обаме обратиться к эпизоду истории США, связанному с войной во Вьетнаме. В 1965 году президент Линдон Джонсон подписал закон о Федеральном фонде здравоохранения Medicare. Джонсон понимал, что война во Вьетнаме, затраты на нее и вероятность раскола партии могут подорвать его внутриполитические планы. В начале 1966 года известный американский дипломат и историк Джордж Кеннон на слушаниях в Сенате назвал цели, преследуемые США во Вьетнаме, экстравагантными и недостижимыми, и призвал к решительным и смелым действиям, чтобы ликвидировать ситуацию, в которой оказалась Америка.
Сейчас американские войска в Афганистане выводятся из малонаселенных районов и концентрируются в густонаселенных центрах. Таким образом, увеличивается территория, контролируемая талибами. Newsweek напоминает о прецеденте, когда неприемлемая ситуация была ликвидирована путем решительных и смелых действий. В 1983 году более 240 американцев, недальновидно размещенных в аэропорту в Бейруте, погибли в результате террористического нападения. После этого Рональд Рейган немедленно завершил операцию США в Ливане.
Президент России Дмитрий Медведев – один из наиболее могущественных людей в мире. Он энергичен, его речи полны свежих либеральных идей, и он все смелее критикует нынешнее российское государство. Тем не менее, Медведев является трагической фигурой, считает автор статьи в Newsweek. Причина в том, что замыслы президента не смогут осуществиться, ибо подлинная власть России принадлежит Владимиру Путину. Недавно Медведев изложил в личном президентском блоге широкие планы реформирования экономики страны. А днем ранее Владимир Путин недвусмысленно заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2012 году. Многие проблемы сегодняшней России были созданы самим Путиным. За время его правления численность бюрократии удвоилась, а размеры взяточничества, по данным Transparency International, увеличились в 10 раз. Бюрократия превратилась в бизнес-элиту, благодаря тому, что государство, от Кремля до провинциальных губернаторов и даже местных милиционеров, присвоило частный бизнес.
В 2000 году Россия была на 55-м месте в мировом индексе конкурентоспособности. В 2009-м, после десятилетия стабильности, процветания и доходов от нефти, она переместилась на 63-е. А по уровню защиты инвесторов и прав собственности с 96-го места скатилась на 116-е. Неудивительно, что сейчас, когда в Европе и США появились признаки оздоровления экономики, Россия ожидает снижения ВВП на 8,5%. По мнению многих экспертов, меры, предлагаемые Медведевым для решения сложных проблем, совершенно правильные, но у него нет инструментов для претворения их в жизнь. Объявленная им антикоррупционная кампания не привела к аресту ни одного из высокопоставленных назначенцев Путина. Столь резкий тон критики во время заведомо безнадежного дела не может не вызывать симпатий. По мнению главы московского бюро Newsweek Оуэна Мэтьюза, Медведев – трагический герой России.
В декабре в Копенгагене состоится саммит, на котором мировые лидеры обсудят необходимые сокращения выбросов парниковых газов для борьбы с всеобщим потеплением. Среди материалов, посвященных этой теме, Time публикует рассказ о необычном эксперименте, который уже в течение года проводится в американском штате Юта. Руководство штата перевело 17 тысяч государственных служащих на новый график работы. Учреждение открыто с понедельника по четверг, но не 8 часов, как раньше, а 10. Служащие приходят на час раньше и уходят на час позже. В результате экономия энергии составила 13%. Сократились эксплуатационные расходы. Те, кто ездит на работу на машинах, экономят на бензине и уменьшают объем эмиссии парниковых газов.
Экспериментом Юты заинтересовались в других штатах и даже в других странах. Он вызвал интерес также у частных предприятий. Более 80% служащих, участвовавших в эксперименте, выразили желание продолжать работать в том же режиме. Опасения, что люди будут переутомляться, не оправдались. Сократились пропуски работы по болезни. Многие используют пятницу для активного отдыха, общения с семьей и друзьями. Теперь, приходя в офис в последний рабочий день недели, они с удовольствием говорят: «Слава Богу, сегодня четверг».
40-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, который составил историк Леонид Гержой.
В ночь 4 октября 1795 года в Париже во время роялистского мятежа состоялось знакомство генерала Наполеона Бонапарта с капитаном Иоахимом Мюратом, будущим его маршалом. В острой ситуации молодой генерал Бонапарт был призван на помощь революционной директории. Наполеон не растерялся. Он впервые в истории применил для разгона мятежников артиллерию. 28-летний капитан Мюрат вызвался доставить 40 орудий из Саблона под Парижем в центр столицы. Он выполнил задачу. Наполеон оказал директории большую услугу. Мятеж был жестоко подавлен. Событие вошло в историю как «День картечи».
Октября 1910 года лейтенант балтийского экипажа Георгий Петровский совершил первый в России полет над морем. На самолете «Блерио» он вместе с пассажиром на борту совершил перелет из Петербурга в Кронштадт. Петровский изучал летное дело во французской школе «Блерио». Сотрудничество с французами, начатое еще в 1877 году Николаем Жуковским, сыграло заметную роль в становлении российской авиации. С начала 1910-х годов российское военное ведомство стало закупать в Париже новейшие летательные машины, в основном монопланы «Блерио», «Ньюпор», «Маран», а также бипланы «Форман» и «Вуазен».
Октября 1882 года родился польский композитор и пианист Карль Шимановский, автор многочисленных симфонических и фортепианных произведений, в том числе оперы «Король Рогер».
Октября 1929 года литературная газета опубликовала письмо литератора Евгения Замятина, в котором он признавался в публикации на русском языке за границей романа «Мы». Книга, написанная в 1920 году и в 1924, вышла по-английски в Лондоне. Письмо Замятина стало ответом на статью литературной газеты, с которой началась травля писателя. Издательства и журналы перестали принимать рукописи Замятина, в театрах запретили постановки его пьес. Написав письмо Сталину, Замятин в 1931-м добился разрешения на отъезд за границу. В Париже он держался в стороне от русской эмиграции, сотрудничал с западными кинокомпаниями, перерабатывал для экрана «Войну и мир», «Пиковую даму» и «На дне».
8 октября 1900 года в Воронеже родился Виктор Ардов, драматург, художник, рассказчик. Ардов пробовал свои силы как актер в мастерской Форегера, работал конферансье в московском кабаре «Не рыдай», сотрудничал с сатирическими журналами «Красный перец» и «Крокодил». Будучи профессиональным графиком, публиковал карикатуры в журнале «Зрелище». В конце 20-х годов Ардов возглавил литературную часть Ленинградского театра «Сатиры». Тогда же вышли первые сборники его рассказов «Кавардак в эфире», «На сцене и за кулисами». Скетчи Ардова исполнялись мастерами эстрады Игорем Ильинским, Риной Зеленой, Владимиром Хенкиным. В конце жизни Ардов разработал для деятелей театра теорию разговорных жанров.
Девятого октября 1781 года в ходе войны за независимость североамериканских колоний объединенная американо-французская армия начала осаду Йорктауна в Виргинии.
В окружении оказались войска британского генерала Корнуоллиса. Несмотря на то, что Джордж Вашингтон был главнокомандующим, многие тактические вопросы решали опытные французы. Британцы капитулировали через 10 дней, что означало конец военных действий. Спустя 2 года в Париже был заключен мирный договор, по условиям которого Великобритания признала независимость США.
10 октября 1896 года в Лондоне по приказу китайской императрицы Ци-Си похищен китайский революционер Сунь Ятсен. Сунь Ятсен был пойман агентами по дороге к своим лондонским друзьям, которые, немедленно сообразив, в чем дело, обратились в сыскное бюро Слеттера. Скотланд-Ярд, Министерство иностранных дел и газета «Таймс» отказались помочь в поисках похищенного революционера. Никто не хотел ввязываться в международный скандал. Откликнулась только газета «Глоб», опубликовавшая новость под кричащим заголовком «Невероятное происшествие! В Лондоне похищен конспиратор!». Агентство Слеттера, не желая скандала, указало на похитителей, и китайской дипломатической миссии пришлось отпустить Сунь Ятсена.
Исторический календарь от Леонида Гержуя. 12 часов 45 минут в Москве. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных землетрясением. В Москве и других городах России проходят демонстрации в память о событиях октября 1993 года. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Новый глава британской армии генерал Дэвид Ричардс поддерживает увеличение количества войск коалиции в Афганистане. Премьер-министр Китая Вэнь Цзибао начинает трехдневный визит в Северную Корею. Ожидается, что ему удастся убедить Пхеньян вернуться к шестисторонним переговорам по поводу ядерной программы КНДР. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху находятся в завершающей фазе. В Греции сегодня проходят парламентские выборы. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». В музее личных коллекций открылась выставка советского фарфора. В 250 фигурках отражен миф о великой и прекрасной стране. Все эти статуэтки предоставил для публичного показа коллекционер Юрий Трайсман, который прежде всего известен как собиратель произведений нонконформизма и андеграунда. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Название выставки «Ода к радости», что отсылает нас к заголовку хрестоматийного текста Шиллера. Но при чем здесь, к примеру, скульптурная группа из фарфора, где мальчик показывает пограничникам, где прячется шпион? Куратор выставки Наталья Сиповская поясняет.
Когда мы придумали название «Ода к радости», мы больше всего руководствовались тем местом, которое заняла музыка финала 9-й симфонии Бетховена, написанная на текст Шиллера в советском социуме. Эта музыка использовалась при всех партийных торжественных собраниях, встречах. Своего рода это можно назвать гимном советского строя. И не случайно в том же фильме «Покаяние» она была использована как такой лейтмотив. В этом названии «Ода к радости» мне больше всего нравится то, что соединились две темы, актуальные для фарфора. Это то, что, с одной стороны, советский фарфор – это всегда есть тема пропаганды, агитации. Но в то же время Бетховен же ничем не виноват. Он же не знал, бедный, что его музыка будет использоваться с тем, чтобы открывать советские трибуны. Фарфористы, в отличие от него, были в курсе тех лозунгов, которыми украшали свой фарфор. Однако суть их искусства была намного глубже, шире и мощнее, чем только советская идеология.
Ну вот смотрите, только что мы были рядом с витриной, где Сталин, Берия. Какая уж тут радость, глядя сегодняшними глазами.
Во-первых, этим коллекция отнюдь не ограничивается. Кроме линии, которую мы называем «Народ и власть», в коллекции собрано очень много замечательных произведений. произведений. Тут мы видим и буржуазку, и гадалку, и шпану. Потом, если мы поднимемся на третий этаж, увидим послевоенную пластику Ленинградского фарфорового завода, Дулёва, Дмитровской фабрики, то сразу очевидно, что вот этот казенный оптимизм не укладывается, что эти фигурки принадлежат мощной европейской идиллической традиции, что может иметь замечательный телефонный разговор Нины Малышевой с казенным оптимизмом или прогулка с близнецами того же скульптора. Прекрасная работа Сотникова, то же самое. Пусть он Василий Теркин, пусть это патриотическая поэма, но и поэма Твардовского, эта скульптура, конечно, гораздо больше простых идеологических лозунгов или посылов, которые давало время.
Кстати, вот эта вот работа, которую вы сейчас сказали, Василий Теркин, видимо, была очень популярна, потому что я ее встречала даже в гипсе.
Это судьба всех удачных моделей. Например, замечательный скульптор Холодная, который работал на Конаковском заводе, с ее работами знаком каждый. Это мальчик со снежком, юнатор, любитель птиц, девочка с качонком. Они выпускают с гигантскими тиражами, но это застит людям глаза, это мешает видеть, что потому и тиражи-то были гигантские, что модель была исключительно удачного качества.
Такие тиражи делали произведения художников-фарфористов доступными для советского населения. Это очень демократичное искусство, говорит Наталья Сиповская.
Знаете, качество вещи абсолютное. И сколько бы раз не воспроизводилась эта модель, если она воспроизведена правильно технологически, в соответствии с задуманным мастером формы и росписью технологии, каждая из этих вещей будет удивительно. Тут на втором этаже, где у нас представлена тема советская культура, есть замечательные балерины Янсон Манезер. Они были в пластмассе, они крутились, украшали какие-то... Помните, такие были курортные штучки, когда смотришь, и там твоя фотография на просвет.
А какие самые поздние вещи вы показываете на выставке?
Это серия «Всюду жизнь», сделанная Гришем Брускиным, нашим известным художником, московским концептуалистом, который давно живет в США. Там в фарфоровую плоть обрели его знаменитые беленькие фигурки, которые составили его фундаментальный лексикон. Эти фигурки не без провокации, мы их сопоставили в одной витрине с дореволюционной пластикой на те же сюжеты, что привлекали потом и советских фарфористов, и типажи различные, как потом было в Республике СССР, там «Народности России» и все прочее, прочее. Нам показалось интересным сопоставить их. Ну, смешно получилось, но, во всяком случае, это граница, это до и после.
Рассказывает Наталья Сиповская. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Российские предприниматели, чей бизнес оказался под угрозой после закрытия черкизовского рынка в Москве, на уходящей неделе обратились в посольство Китайской Народной Республики. Цель их визита – возможность получения китайского гражданства. В случае положительного ответа 25 предпринимателей из России получат подъемные в размере 100 тысяч долларов каждый и жилье на выбор в нескольких городах Китая. Почему бизнесмены решились на этот шаг, выясняла Тамара Лиленкова.
Черкизовский рынок был едва ли не самым крупным предприятием в мире. Его закрытие ликвидировало, по данным Федерации мигрантов России, 100 тысяч рабочих мест. Сегодня в наиболее выигрышных условиях, благодаря поддержке с родины, оказались китайские предприниматели, в наиболее печальных – российские. А их, по словам самих бизнесменов, около 28 тысяч. Рассказывает координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев.
Мы хотели бы действительно узнать возможность принятия китайского гражданства. Это отчасти наш акт отчаяния, потому что сколько мы ни обращались к российским властям за помощью, практически все наши доводы не были услышаны. Делегация Китая проводит переговоры довольно успешно с правительством Москвы, с федеральным российским правительством о введении китайскими гражданами бизнеса в России. И, соответственно, мы в этой ситуации в первую очередь как бизнесмены тоже хотели бы, чтобы к нам относились по-человечески, чтобы мы могли претендовать хотя бы на такие же условия. На уровне там администрации президента у нас вот есть диалог, нас успокаивают, говорят, что вот нам помогут, но пока конца и края этим обещаниям нет. Допустим, в московском правительстве сами вообще уже не разговаривают, нам прямо сказали, что китайцы привезли $1 млрд, и, собственно говоря, они будут здесь строить торговые комплексы и будут здесь легально работать.
Проблема в том, чтобы найти места для такого количества людей, или проблема в том, что вот те места, которые имеются, за них просят высокую арендную плату?
Специфика работы наша заключается в том, что к нам должны приезжать люди из регионов на автобусах. И таких оптовых, куда приезжают именно автобусы, организовано, их в Москве практически не осталось. Ну, остались Лужники и вот торговый комплекс Москва, где, естественно, суммарное количество мест в десятки раз меньше, чем на черкизовском рынке.
Рассказывал координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развожаев. Действительно, проблемы, возникшие в связи с закрытием черкизовского рынка, оказались так велики, что в общественной палате была создана рабочая группа по регулированию последствий. Ее возглавил Александр Брод.
Граждане Китая оказались в выигрышной ситуации, потому что как только начались проблемы у предпринимателей, сразу приехала делегация правительства Китая, встречалась с московскими властями. Предприниматели получили беспроцентные льготные кредиты на ведение бизнеса. И власти Китая всегда очень чутко, оперативно, неравнодушно реагируют на проблемы своих граждан. Чего не скажешь о наших чиновниках. Получается так, что бизнес сам по себе, а люди, их проблемы, их права, их имущество, их право на торговлю в последнюю очередь, и в результате мы ломаем просто судьбы, и малый и средний бизнес брошен, предоставлен сам себе и не может стать цивилизованным без помощи государства, которое только создает ему дополнительные проблемы.
Черкизовский рынок в Москве был центром оптовой торговли для всей России, и часть товаров составляли изделия российских производителей. Найдется ли место этим товарам после закрытия рынка, вопрос этот, несмотря на все усилия предпринимателей и общественности, до сих пор остается открытым. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у петербургского художника Анатолия Белкина. С ним беседует моя коллега Вероника Баде.
Анатолий Павлович, как у вас прошла неделя?
Вы знаете, неделя прошла мгновенно, потому что я жил при температуре плюс 28 на берегу океана с очаровательной парой, которую я знаю уже 25 лет. И каждый день мы хотели пойти в зоопарк на этом маленьком острове, говорят, что он там есть. И нам было некогда. Мы ничем не занимались, но время исчезало мгновенно.
Это где же вы были?
А я вам не могу сказать, это маленький остров в 120 километрах от Африки. И вот я прилетел к себе на Фонтанку, и мне дико все нравится. Пока новостей не знаю, мне дико все нравится. А до этого мы были в Венеции на площадке на Гранд-канале в Гугенхайме. Был день рождения Ника Ильина, это член правления Гугенхайма. И мы посмотрели закрытие Венецианского биеннале, и, в общем, было мило. Вполне буржуазно.
Ну, как впечатление от биеннале?
Биеннале очень неплохое, особенно хорошие павильоны были в Арсенале. И вот группа АЕС, АЕС плюс F, наша московская, фантастическая экспозиция, фантастическая совершенно. Нет, ну вообще Венеция и без биеннале хороша. Вот так вот. Сейчас приехал сюда, и пока мне все нравится, пока новости не услышал.
А что нравится? Каковы впечатления первые на родине?
А холод страшный, в квартире не топят. Вот иду по набережной Фонтанке, греюсь на солнышке, встретил нашего очаровательного человека, Женю, который следит за сантехникой у нас, за всем. Вот он мне сказал, что все будет хорошо. Скоро включат. Я приехал, ничего не понимаю. Собачка, с которой мы всюду ездили, мерзнет и прижимается к батарее, которую я включил в сеть, и она все нагревает.
А какая у вас собачка?
Как? Корочка, моя младшая дочь, ей уже скоро 4 года. Она весит 1,2 кило.
Это что ж за порода?
Это той терьер. Корочка в честь Коры Ландау. Она мало читает, но интуиция потрясающая.
В чем это выражается?
Ну, во всем, абсолютно. Она чувствует падение Доу Джонса и разницу цен на баррель нефти. Потрясающая.
Каким образом?
Я думаю, почему она курочку не ест, свою любимую хрящики? Оказывается, Доу Джонс пошел вниз. Невероятно политизированная собака. У нас в семье таких не было.
С петербургским художником Анатолием Белкиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Российская женщина, кто она? В первую очередь, мать, жена, хранительница очага, любовница или, может быть, сподвижница мужчины? Это мы обсудим в программе «Общественное мнение» сегодня, 4 октября. В гостях у «Радио Свобода» социолог Анетта Орлова, психолог Ольга Маховская и Владислав Вожеда, издатель журнала «Психология на каждый день». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня, повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баден. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».